Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Радость пришла в дом самых наших правильных патриотов. Потомственно успешного владельца бизнес-активов и издателя английских газет Евгения Лебедева настигла настоящая благодать. Британская королева оценила его личный вклад в процветание нашего наиболее вероятного противника и даровала ему титул барона Хэмптонского и почему-то еще сибирского. Отныне отпрыск знатного боярского рода будет заседать в палате лордов, аж в самом Лондоне. Папа у героя – генерал КГБ, ну, это который в начале 90-х после развала СССР зорко следил, чтобы народные деньги не воровали и не выводили за рубеж. Так что можешь не сомневаться, капиталы у сынишки в Англии заработаны исключительно честно. Да и люди британской королевы наверняка все тщательно проверили. Конечно, с учетом семейной специфики можно допустить, что это филигранная операция российских спецслужб по внедрению агента влияния в самую мякотку вероятного противника. Но это вряд ли. По всем же внешним признакам, это завораживающая история успеха в системе ценностей и святынь отечественных привилегированных сословий. Подняться на дележе кормовой базы, ну, то есть России, раз уж не повезло родиться в ней, грамотно заныкать активы в благословенной загранице и выслужиться там до такой степени, ну, это прямо-таки сияющий образчик. Ну и другим наука. Если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос, зачем, принц, вы столько времени торчали под Смоленском, я не буду знать, что ответить. Ну, скажем откровенно, ведь все наши именно об этом и мечтают. И тебя учат тому, что именно к этому надо стремиться. И почитать тех, у кого уже получилось. Вот, например, недавно показывали такое кино. Называется «Гудбай, Америка». Это высокохудожественный плач и стон утонченной интеллигенции о невзгодах современных русских иммигрантов в США. Фильм о том, как они тоскуют по далекой родине, насколько они драматично русские в душе, и поэтому в какие только тяжкие они не пускаются. Ну, чтобы казаться русскими, чтобы зацепиться за Америку, чтобы быть ей полезными, своими. Ну, а ты им должен сочувствовать. Это же твои соотечественники, они же из народа. Конечно, они еще не такие успешные, как английский барон Лебедев, но они очень сильно стараются, и у них все еще впереди. Вот и у тебя получится. Ты ведь тоже достоин грин-карты и велфера, а не этого жалкого прозябания за околицей настоящей цивилизации. Ты же русский, ты же патриот. Вот. А Россия, она, мол, в душе. Вот тебя ничего не смущает? А должно, потому что никакой России ни в какой душе нет. Россия есть, только реальная. Это территория внутри конкретных государственных границ. Она населена гражданами России, настоящими, а не вымышленными соотечественниками. Их 147 миллионов. У настоящих соотечественников это в паспорте прописано прямо на обложке и в графе «гражданство». Наши соотечественники каждый день делают работу, воспитывают детей, служат в полиции и в армии, ну, то есть обустраивают конкретную страну Россию, а не ту, что в душе. Запомни, никаких других соотечественников у тебя нет. У тебя есть умеющие говорить по-русски иностранцы. Это жители и граждане других государств. Налоговые резиденты и военнообязанные других государств. Это, кстати, не грех. И тебе не следует осуждать никого из своих друзей, соседей, коллег, родных, которые уехали на чужбину за простым человеческим счастьем. Это раньше подобное считалось изменой родине, а сейчас никак нет. Это естественное право свободного человека, рожденного и проживающего в свободной стране. И дай бог ему удачи стать настоящим немцем, настоящим американцем или даже английским бароном. Ну вот мы же все рады за американскую карьеру великого авиаконструктора Сикорского. Мы ценим его вклад в дело вооруженной борьбы против нашей родины. Но он американец. А твоей родине конкретную победу принесли совсем другие великие авиаконструкторы: Яковлев, Туполев, Ильюшин, Микоян, Миль. Вот они... Русские, вот они, твои соотечественники, и других тебе не надо.
Кстати, а еще соотечественники у тебя есть на Донбассе.
Ну, это те, которые самостоятельно приняли решение быть русскими и подняли вооруженное восстание против бандеровской власти. Это которые стали гражданами Российской Федерации. Заметь. Не в интернетах написали о своем патриотизме, а взяли оружие и с оружием в руках отстаивают свои убеждения в реальной жизни. Ты, наверное, давно уже про Донбасс не вспоминаешь. Там сейчас потише, чем в Белоруссии или, скажем, в Карабахе. Но другие про него помнят. И тут вот какое дело. После Карабаха у наших украинских партнеров внезапно воспряло духом. Они эту историю поняли так. Азербайджан собрался с силами, заручился поддержкой конкурента России, ну, то есть турецкой поддержкой, напал на армян и отвоевал свои территории. Вот отчего бы, мол, теперь и Украине не сделать то же самое с Донбассом? Ну, тем более, что у самой Украины так складывается, что хорошая война ей бы сейчас очень даже не помешала бы, ну, чисто от бедности.
Тут ведь как? В конце ноября наши украинские партнеры попросили еще немножко денег у Международного валютного фонда. Они всегда клянчат, когда в казне пусто.
Денег попросили по программе экстренной помощи. Ну, то есть, вот чтобы прямо сейчас дали, вне очереди, потому что совсем уже ничего нет.
А МВФ взял и денег не дал. И вот почему.
Потому что в июле им уже дали целых 5 миллиардов долларов. 1 миллиард уже ушел, остальные будут выданы в несколько заходов до конца будущего года. Но есть в этом деле один подвох. Дело в том, что в Киеве этих денег вообще не увидят ни первого миллиарда, ни остальных четырех. Потому что все эти миллиарды остаются на Западе в оплату предыдущих долгов Украины. Украине от этой финансовой помощи, как нетрудно догадаться, достаются только новые долги. Причем с процентами, а в кассе денег нет, совсем нет. И грабить на родной Украине уже нечего. Все давно разграблено, отдано зарубежным кредиторам в собственность, ну или самостоятельно разрушено.
Старшие партнеры Украины в таких случаях начинают войну.
Ну и как люди опытные, они Украине ненавязчиво советуют начать. Ну, отчего бы вам на Донбассе не повоевать, раз вам все равно конец. И так.
Аналогичная ситуация имела место 2 года назад.
Тогда украинское наступление на Донбасс обещалось перед чемпионатом мира по футболу в России. Ну, чтобы заодно Путину нагадить. Ведь
Не до государства Украина, больше вообще ни зачем не нужно.
Но тогда наши внятно объяснили заинтересованным международным партнерам, что за это будет. Ну и те не рискнули. Вероятно, придется объяснять и сейчас. Тем более, сегодня действительно достаточно показать пальцем именно на Карабах. Произошедшее в Карабахе тоже надо понимать правильно. Азербайджан не выиграл войну. Войну остановила Россия. Остановила грубой силой и заставила подписать договор на своих условиях. Ну, ты помнишь реплику Путина? А зачем мне его читать? Я же его сам написал. Вот. Да, и на всякий случай еще и войска ввели, ну, чтобы договор лучше исполнялся. Так что, повторяю, Азербайджан ничего не завоевал и ничего не получил. Ну, кроме того, что Азербайджану было и так положено по так называемой Казанской формуле, которую Россия для этого региона составила еще 10 лет назад. Потому что игры закончились, и нам не надо усиление Турции за счет нашего Закавказья. А Азербайджан и Армения тут вообще ни при чем. Ну вот, примерно то же самое должны понимать наши международные партнеры и за Донбасс. Там тоже есть Минские соглашения, и там тоже есть обязательства Украины. А война – это нарушение обязательств. Ну, а еще на Донбассе есть 250 тысяч граждан Российской Федерации. Вот они – наши настоящие соотечественники, а не иммигранты. Ну и ты давай уже складывай 2 и 2 и получай ответ. Украине есть смысл начать новую серию Донбасской войны только для того, чтобы увидеть там русскую армию. Ну, строго в соответствии с нормами международного права. Международное право и особенно модные идеологические веяния, ну, вообще материя тонкая. Удивительные новости приходят к нам иной раз с суровых балтийских немецких берегов. Премьер-министр Германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезик планирует создать специальный фонд по защите климата. Это для того, чтобы обойти санкции США против газопровода «Северный поток». Дава.
И ты уже спросишь, это еще зачем? А я тебе сейчас расскажу.
Вот американцы говорят, что русский газопровод – это very bad газопровод. Нельзя его в рот брать.
Я-я, натюрлих,
соглашаются покладистые немцы.
Вот, говорят американцы, нельзя европейскому бизнесу зарабатывать на русском газу.
Немецкие деньги надо тратить на американский сжиженный природный газ.
Яволь!
Рапортуют дисциплинированные немцы.
Вот, говорят американцы, а кто будет своевольничать, тому санкциями сделаем. А-та-та!
Зэргут, оживленно кивают прижимистые немцы.
Но при этом прижимистым немцам хочется денег. Причем денег им хочется заработать, а не потратить или уж тем более не потерять. Поэтому следите за руками.
Мекленбургские власти доподлинно устанавливают, что «Северный поток-2» – это один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге, Передней Померании.
Вот научная справка. А девочка-прогульщица Грета Тунберг, что там мировой общественности велит?
Грета велит природу беречь всеми доступными средствами.
Ну и вот вам целый фонд по защите климата. Его священная миссия – готовить продукты и услуги для окончания строительства газопровода. Все гениальное просто. Немецкие фирмы, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с Россией
исключительно через экономические инструменты, предоставляемые фондом. С технической точки зрения, ни одна германская компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком-2». В связи с этим на них не будут распространяться санкции со стороны США. У нас в позднем СССР и в перестройку ушлые персонажи могли умело подобранной из Ленина цитаткой ловко обосновать любую антисоветчину, не придерешься. Ну а немцы-то народ культурный, европейцы, так что поди не дурнее наших, тоже цитатками жонглировать умеют. И в итоге, вы что это, дорогие американские партнеры, неужто против экологии? Да падет на вас гнев девочки Греты и этого вашего, как его, контуженного дедушки Джо. Все это, конечно, уморительно и изобретательно. Но тут важно понимать другое. Это просто еще одно подтверждение того, что «Северный поток-2» – это уже давно европейский проект. И они, именно они и будут его защищать. И никакой Леха Навальный не убедит их в обратном. Потому что... Что? Правильно, потому что деньги.
Кстати, сам Леха Навальный что-то давненько исчез с радаров. Уже больше 3 месяцев с чужбины доносятся какие-то унылые причитания, да и то все глуше и глуше. И никому дела нет, что такой мощный ум и светоч совести России потерялся.
Ну, лично тебе это, возможно, по барабану, а вот фанатам Лехи очень, очень обидно. И вот на днях Леха, ну или его доброхоты, замутили было очередной гвалт. Ну, якобы кровавый режим опять преследует его за призывы к свержению власти. Вот, говорят, уже и дело уголовное открыто.
А оказалось, нет, не открыто. Может, и надо бы открыть, но кому-то у нас лень.
На Лехе уголовки и так, как блох на барбосе, включая судебные приговоры и даже условные срока. Причем, заметь, не за политику, которую он сам себе приписывает, а тупо за коррупцию, борьбу с которой он сам себе тоже приписывает. Ну и тут же сам не брезгует. Это ж совсем другое дело. Но, короче, и тут не вышло. Поэзия его здесь больше не нужна. Да и сам он, похоже, тоже здесь больше не нужен. Ну вот пусть сидит в эмиграции и там причитает. Ну вот как на днях где-то в европейских инстанциях челом бил, чтобы нас еще какими-нибудь санкциями наказали. Тебе от этого ни холодно, ни жарко. Главное, лично ты этого Леху с соотечественниками не путай. Чужой он тебе. Можно сказать, политический беженец. Ну, у Европы в последнее время богатый опыт с такими беженцами накоплен. Так что это тоже их проблемы. А вот парочка криминальных новостей из жизни животных. В Подмосковье арестован совладелец компании «Чистая линия» Гагик Эваян по обвинению в незаконной охоте на оленей. Следствие сообщает, что Гагик погубил не менее 4 зверей. Ну, ладно, бизнесмен, что с них с барыг возьмешь? А вот что сообщают с Алтая. На Алтае ровно за то же самое задержан не кто попало, а руководитель экологического фонда дирекции особо охраняемых территорий Республики Алтай Эрмен Суркашев. Этот, правда, тоже за деньги погорел по давно известному правилу, что охраняю, то и ворую. Эрмен организовал московскому бизнесмену знатную охоту на границе с Монголией в местах обитания краснокнижных горных баранов – архаров. Вот такая экология нам понятна. Вот есть красная книга, есть закон. Прилетел, пострелял и в тюрьму. Но настоящие экологические энтузиасты, которые на грантах, хотят совсем другого. Вот Greenpeace учит Россию идти зеленым курсом. Это у них так программа называется. «Зеленый курс России». Они требуют, чтобы к 2050 году мы перешли, как это они называют, к углеводородной нейтральности. А для этого мы должны принять 100 мер. Они вообще любят звонкие цифры. Так красивее звучит в презентациях для доверчивых дебилов. Так вот, 100 мер – и все для того, чтобы урезать 12 секторов экономики, которые выбрасывают парниковые газы. Нетрудно догадаться, что это те самые сектора экономики, от которых берется твоя безопасность и твое какое-никакое благосостояние. Ну и ты уже скажешь, да плюнуть надо и растереть. И совершенно правильно скажешь. Только сперва надо обратить внимание вот на что. Этот Greenpeace в России, он же не сам по себе, и зеленый курс для тебя намечают не иноземные шпионы, а эксперты Высшей школы экономики, МГУ, РАНХИКС, отраслевых ассоциаций и некоммерческого сектора, а также представители молодежных организаций. Ну, ты понял, это специальные учреждения, где на государственные же деньги, ну, то есть на твои налоги, заботливо воспитывают кадры тех, кто будет тобой править. Так что плеваться тут надо поосторожней. Ну а чтобы не терять бдительность и понимать, о чем вообще речь, опять же советую книжку «Боевая экология». Авторы Саид Гафуров и Дарья Митина. Для желающих ссылка под роликом. А на сегодня все.